Крисе Ковальски. Ветреное лето. Часть вторая. В ясном золоте день угасал. Глава первая. Измятый лист. Случайная встреча – самая неслучайная вещь на свете. Неизвестный автор. День обещал быть жарким. Опять будет душно, с тоской подумала Соня. И нет ни кондиционера, ни даже вентилятора. Девушка уже с утра надела короткое платье из легкого белого ситца, но даже в таком летнем платьице будет жарко днем. Соня сидела за конторским столом и печатала приказ. Дверь открылась, и в кабинет вошел Петр Данилович, начальник участка. Он хмуро глянул на свою секретаршу и произнес: «Соня, приказ допечатаешь, сходи сама к Севастьянову. Найди его где хочешь и заставь расписаться в приказе на выговор. Сам он сюда не явится, а приказ надо в отдел кадров срочно отправить».
«Хорошо», – кивнула девушка, не отрываясь от компьютера. «А где же я его найду? Я даже не знаю, как он выглядит».
«Зайдешь в гараж, спросишь. Там тебе любой скажет. Все, я на планерке по рации буду. Меня не отвлекать».
Начальник ушел, а Соня тяжело вздохнула. Идти одной в гараж, где полным-полно взрослых мужиков, ей вовсе не хотелось. Но Петра Даниловича она слушаться не могла. Девушка задумчиво водила карандашом по деревянной столешнице, прислушиваясь к словам старой песни, которая в эту минуту звучала по радио. Нежный голос Клавдии Шульженко пел:
«Мне бы забыть, не вспоминать этот день, этот час. Мне бы больше никогда не встречать милых глаз. Но опять весенний ветер в окна рвется и зовет. Он летит ко мне навстречу, песню нежную поет».
Слова и музыка Соне нравились. Она вспомнила, что эта версия песни «История моей любви», написанная на испанском языке еще в далеких 50-х годах прошлого века. Мелодия трогала душу Сони, заставляла вспоминать вновь и вновь время, когда она была счастлива, беспечна и полна самых светлых надежд. Дослушав песню, девушка решительно выключила компьютер, взяла со стола начальника папку, вложила в нее напечатанный приказ и вышла из конторы. К гаражу она шла медленно, преодолевая неохоту. Зайдя вовнутрь большого полутемного здания, похожего на ангар для самолетов, Соня оробела окончательно. В прохладном помещении стояло в ряд несколько больших лесовозов. Посередине, возле разобранного бульдозера, суетились рабочие в грязной, запачканной машинным маслом спецодежде. Один из мужчин обратил внимание на девушку и присвистнул, шутливо обратившись к ней:
«Чего тебе, пигалица?»
Сразу же все обернулись в ее сторону. И без того смущенная Соня почувствовала, как ее щеки начал заливать румянец.
«Добрый день», –
произнесла Соня, взяв себя в руки. Ее девичий мелодичный голос был хорошо слышен благодаря акустике.
«Мне нужен Севастьянов Федор Анатольевич. Он должен срочно расписаться в приказе».
«А я, красотка, тебе не нужен?»
Все тот же мужчина подмигнул ей. Остальные рабочие заухмылялись, глазея на девушку. Мужик продолжил:
«С чего это только Федьке такая честь?» «С того, что пьяный вчера по участку на тракторе гонял».
Громко заржал черноволосый парень рядом.
«Федька, иди! Поставь автограф!»
Из глубины гаража вышел неопрятный мужчина в помятой спецовке. Его лицо было одутловатым и небритым.
От него самого несло перегаром. Он, нагло ухмыльнувшись и бесцеремонно оглядев девушку с головы до ног, сказал:
«Вот еще чего! Чтоб я сам расписался лишить себя трудаков и премии? Не дождется, Данилыч! Так ему и передай, матрешка!»
«Хорошо, я вас поняла», — сдержанно ответила Соня, стараясь не замечать хамства и пятясь к двери. «Приказ будет действовать непосредственно и без вашей подписи». Мужик же масляно улыбнулся, приближаясь к Соне. Он глумливо произнес:
«Цыпочка, куда же ты так торопишься? Погоди немного. У тебя очень красивые ножки, и сама ты хорошенькая. Давай как-нибудь с тобой прогуляемся вечерком. Не все же в конторе с Данилычем сидеть. Сам старый импотент и тебя возле себя держит».
Все дружно заржали. Соня от стыда не знала, куда деваться. Но следующая его фраза была еще хуже и еще гаже.
«Да, красивые ножки. Глаз не оторвать. Так бы и раздвинул. Они хорошо будут смотреться на моих плечах».
Снова глумливый смех. И здесь от капота машины, который стоял открытым, отошел парень и быстро направился к Севастьянову. До этого момента он что-то чинил в моторе, не оборачиваясь и не принимая участия в происходящем. Соня узнала его.
«Илья!»
Сердце опять отчаянно забилось. Парень резко схватил Федора за шиворот и подтащил к автомобилю, который чинил до этого. Свободной рукой он опустил капот вниз, так что тот с грохотом закрылся. Держа мужика за шиворот, парень мотанул его головой об капот.
«Илья, мать твою! Чё ты делаешь?»
– заорал ошарашенный Федор, но парень еще раз резко долбанул его об капот. Из носа мужика полилась кровь.
«Извинись перед девушкой», –
спокойно, но твердо произнес парень.
«И подпиши приказ. Живее. Иначе размажу твою морду об капот».
«Все, все, я понял»,
– заголосил мужик. Парень отпустил его. Федор, вытирая рукавом куртки кровь с лица, подошел к побледневшей испуганной Соне. Молча взял ручку из ее пальцев и подписал приказ.
«Ты это... извини», – пробормотал он. «Я это... неудачно пошутил».
Парень перебил его, громко произнес:
«Всех остальных это тоже касается. Любого, кто захочет нахамить девушке, научу вежливости».
Соня резко развернулась и выбежала. Возле поворота она остановилась, чтобы отдышаться. Ее руки дрожали.
«Больше никогда не надену это платье»,
– в отчаянии подумала она. Весь день до вечера Соня была сама не своя. После обеда, сославшись на жару, ушла в свою комнату в рабочем общежитии и до следующего утра больше оттуда не выходила, даже ужинать не стала. Вечерние сумерки не принесли долгожданной прохлады и сна. Наоборот, духота усилилась. Испепеленная зноем за день земля стояла горячая, накаленная, а ночью внезапно поднялся ветер. Его порывы распахнули окно, и в ночном небе блеснул зловещий отблеск молнии. Соня поднялась с постели и закрыла окно. Гроза была сильная, раскаты грома оглушали. Свет молнии зловеще мерцал в темном квадрате окна. Соня спряталась под одеяло, накрывшись головой и свернувшись калачиком. На соседней кровати спала Оксана, работающая поваром в рабочей столовой. Умаявшись за день, женщина даже не слышала, как над крышей извергается мощная зловещая стихия. Только к утру гроза начала утихать. А утром настал новый рабочий день. Здесь не было выходных. Каждый день рабочий. Из-за грязи после дождя ей пришлось надеть калоши, старые брюки и штормовку Петра Данилыча, которая, конечно же, была ей очень велика, и отправиться из конторы к бухгалтеру с пачкой накладных в руках. И нужно же было именно в таком виде снова встретить Илью, при взгляде на которого сердце бешено застучало в груди, словно ему там стало тесно. Да она еще так неуклюже запнулась об бревно, что вся пачка накладных вылетела у нее из рук. И в тот же миг Илья оказался рядом. Он начал помогать Соне собирать разлетевшиеся листы. А она чувствовала себя неловкой растяпой, одетой к тому же, как попало. Илья, собрав все листы до одного, протянул их девушке. Их пальцы на секунду соприкоснулись, когда Соня взяла у него из рук злосчастные накладные. Она смотрела на него, не в силах отвести взгляда, а он также внимательно смотрел на нее. Его темно-каштановые вихры трепал шаловливый ветер. Сейчас он был так похож на того мальчишку, которого она так любила еще год назад. Но заговорить с ним она не успела. Его окликнул бригадир, и парень быстро направился к подъемному крану. Жаль, что не удалось с ним заговорить. Хотя, что они теперь смогли бы сказать друг другу? В тот же день Соня снова встретила Илью в столовой. Соня не ходила в помещение с длинными, сколоченными из досок столами, где обедали рабочие. Она сидела в маленькой кухоньке вместе с поваром Оксаной, бойкой 40-летней женщиной, и пила чай. В проеме дверей появился Илья. Его высокая крепкая фигура заслонила свет, струящийся из противоположного двери окна. Парень держал в руках букет полевых цветов – белых, желтых, синих. Соня не знала их названия. «Это вам», – произнес он все тем же серьезным тоном, так знакомым Соне, и положил цветы на стол.
«Ой, спасибо!»
– пришла в восторг Оксана.
«Как мило!»
Парень посмотрел Соне в глаза и обратился к ней. «Здравствуй, Соня».
«Здравствуй, Илья».
Смутилась девушка и отвела взгляд.
«Если кто себе лишнее позволит, сразу мне говори. Я быстро пресеку это», – произнес Илья.
«Да, правда, Соня»,
– поддержала Илью Оксана.
«Я-то шустрая, да и старше тебя намного. Знаю, как и что ответить. А тебе вот мужики наши совсем прохода не дают. Оборзели до предела. Особенно, когда пиво напьются».
«Знаешь уже», – усмехнулся Илья, взглянув на Оксану.
«Да как не знать? Весь участок только и говорит, как с утра Ильюха Иващенко размазал морды об капот Федьку Севастьянова».
«Вот и пусть говорят. Другой язык они не понимают», –
резко ответил парень и направился к выходу. Но в этот раз Соня не стерпела. Не смогла стерпеть. Она резко поднялась с табуретки и окликнула его с дрожащим отчаянием в голосе.
«Илья, не уходи!»
Он остановился и медленно обернулся. Оксана, все это время с любопытством наблюдавшая за ними, вдруг тоже спохватилась, вскочила со своего места и, скинув с себя фартук, бойко заговорила.
«Вы поговорите, поговорите, а я пойду на склад схожу. Попрошу Данилыча распорядиться мешок картошки на кухню принести и овощей, а то ужин варить не из чего. Если что, я надолго, больше часа задержусь. Дверь прикрою, все подумают, что закрыто, и вам мешать не станут».
Оксана, не дожидаясь ответа, выбежала из кухни и плотно закрыла дверь. И как только дверь хлопнула, закрывшись, наступила напряженная тишина. Молодые люди стояли друг напротив друга и смотрели друг на друга. Наконец, первой тишину осмелилась нарушить Соня.
«Зачем ты принес мне те желтые цветы, если не собирался возвращаться ко мне? Ответь, Илья!»
Потребовала она, чувствуя, как ее голос предательски дрожит.
«Ты всегда любила желтые лилии. Это твои любимые цветы», —
спокойным ровным тоном ответил Илья.
«Или уже нет? Богатенький мальчик дарит тебе розы из цветочного магазина. А я тогда подумал, что такие цветы он тебе не подарит и... Не знаю. Просто захотел принести тебе твои любимые цветы. Без цели».
Соня стояла некоторое время неподвижно. Что-то в его словах не складывалось в стройную логическую цепочку, но Что? И вдруг она поняла. Такие цветы он тебе не подарит. Она тогда еще не встречалась с Андреем. Знать о нем ничего не знала. А Илья уже знал. Как так могло получиться? Я не встречалась тогда с ним. Тебя ждала. Произнесла Соня, чувствуя, как ее начинает знобить всю. От макушки до пальцев ног начинает трясти, как в лихорадке. Илья вдруг тоже как-то нервно дернулся, так что болевая судорога прошла по его лицу, исказив его страданием. Он резким нервным движением распахнул штормовку и таким же резким, быстрым и очень нервным движением достал из внутреннего кармана штормовки смятый лист бумаги. С этим листом из кармана выпал тонкий белый платок, испачканный в чем-то грязном. Илья поднял с пола этот платок и небрежным быстрым движением засунул его снова в карман. «Ты меня ждала, так?» Его голос прозвучал на удивление ровно и спокойно, что совсем не соответствовало его внутреннему состоянию, и Соня это видела. Она взяла смятый листок. Руки ее задрожали сильнее. Предчувствуя неладное, Соня снова опустилась на табуретку, боясь, что и в этот раз ноги ее подведут, не удержат. Она расправила листок и начала читать первые строки. «Здравствуй, Илья. Пишет тебе Даша. Не удивляйся моему письму. Я долго сомневалась, писать тебе это письмо или нет. Ведь в армию солдату такие письма писать нельзя». Но, подумав, я все-таки решила написать. Соня подняла взгляд на Илью и спросила дрожащими, окаменевшими губами, ощущая, как трудно ей становится шевелить ими. «Что это?» Илья не ответил, только стоял напротив нее, молчал и наблюдал за ней. Тогда Соня снова опустила взгляд на ровные, аккуратные строчки письма. И пока она читала, дрожь и жар одновременно охватывали ее все сильнее. В конце письма она уже не могла владеть собой, и, дочитав его, аккуратно положила на стол, бессмысленно разглядывая старую деревянную столешницу, исцарапанную кухонным ножом. Царапин на столе много, очень много, как и на сердце. Илья все так же молча стоял и наблюдал за ней. Она знала, что должна что-то сказать, иначе он просто развернется и уйдет. Только как сказать? Губы отказывались шевелиться, а из груди вырывалось только тяжелое, хриплое дыхание. Ноги опять стали ватными. Соня с ужасом осознала, что не сможет встать и удержаться на них. Но, вероятно, Илья тоже почувствовал ее странное состояние. Подошел и присел на табуретку напротив. Протянул руку и накрыл ее тонкие дрожащие пальчики, которыми она зачем-то очень аккуратно и методично разглаживала мятый лист. «Зачем разглаживала? Кому оно теперь нужно, это злосчастное письмо, принесшее им столько горя?» «Соня». Она услышала его голос как будто издалека, как будто из тумана. Он звучал очень глухо и пробивался сквозь шум в ее ушах. «Соня, выпей воды». Она почувствовала, как к ее окаменевшим губам осторожно прикоснулся стакан с водой. Соня попыталась сделать глоток, но захлебнулась, поперхнулась. Вода больно прошла в нос. И нужно сделать усилие, чтобы дышать. И, наконец, она смогла выдохнуть. И с этим выдохом пришло освобождение. Оцепенение отпустило ее. Громкие, безудержные рыдания прорвались сквозь ее сжатое спазмом горло, и девушка заплакала громко, навзрыд, пытаясь прикрыться ладонями, руками. Но Илья не дал ей сделать этого. Он поднялся, резко поднял ее за плечи за собой и крепко обнял, прижал к своей твердой груди, к штормовке, пахнущей соляркой и табаком. И она снова, как и тогда на вокзале в последнюю их встречу, почувствовала, как его ладони легли на ее голову, его пальцы зарылись в пряди ее мягких волос. Она не знала, сколько вот так стояла и рыдала, пока рыдания не стали тише, глуше, а потом стихли вовсе. Соня всхлипнула, но так и стояла, прижавшись щекой к его груди, спрятав мокрое опухшее лицо.